Текст Священного Писания, братья и сестры, друзья дорогие, которые мы будем читать, записан в Евангелии от Матфея, 17 главе, стихи 22 и 23, Евангелие от Матфея, глава 17. «Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Аминь. Садитесь. Сегодня, когда мы собрались на это особое богослужение вокруг стола Господня, как мы говорим, когда мы вспоминаем Его страдания и смерть на Голгофском кресте, мы читаем тексты соответственно этому событию. Перед нами текст, перед нами слова самого Иисуса Христа. Мы прочитали с вами, что они были вместе, Иисус Христос, со своими учениками в Галилее. И Он, обращаясь к ним, говорит им о том, что произойдет с Ним в ближайшее время. Иисус Христос открывает свои планы. Он объясняет им подробно и говорит не пространную речь, а говорит короткие предложения, в которых объясняет суть того, зачем Он пришел на эту землю и что произойдет с Ним. В данном тексте мы не слышим, что Он говорит, что будет с учениками, с Его последователями, но Он объясняет им программу спасения, которую Бог вложил в Своего Сына Единородного. Христос обращает внимание Своих учеников на этот факт. Он как бы фокусирует их внимание, взгляд на этом. Во всей своей жизни, говорит он, у меня была одна цель, и вот она. Иисус не сразу начал открывать своим ученикам эти планы. Трудно представить себе, что в самом начале своего служения, когда он избрал 12 своих учеников, с которыми намеревался провести определенное время, Он начал бы с того, что сказал, что пройдет время, каких-то 3 с небольшим года, и Сын Человеческий будет предан в руки человеческие, Его убьют. Нет. Тогда Иисус Христос говорил им о другом. Он учил их о многом. Но наступил момент, и Иисус Христос открывает самое главное. Он готовил почву сердец их. Он, как тонкий сердцеведец, понимал и знал, что придет тот момент, когда Он скажет им об этом, когда Он поведает им об этом. И мы прочитали с вами, что Иисус Христос говорит им, что наступает время. Накануне, в 16 главе, мы тоже читаем, Он уже об этом сказал, что именно с того времени Он начал открывать ученикам, что Ему должно идти в Иерусалим. Он делает это как бы поступенчато, не сразу говорит, что мы идем, и будет вот это. Он говорит, на пути в Иерусалим, должно нам идти туда, и там должно пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И тогда мы помним реакцию учеников. То, что Он сказал им тогда, тоже не понравилось. Но Иисус Христос учил правильно мыслить Своих учеников. Они не хотели слышать никаких слов о смерти. Они не хотели ничего слышать, что есть какая-то Голгофа, и там что-то произойдет. Не говоря уже о том, что для них это были неудобно вразумимые слова, где речь шла о распятии, о смерти. Когда Иисус Христос говорил о страданиях, они могли еще допускать, что да, это может произойти. Но Иисус Христос фокусирует их внимание, и в нашем тексте мы прочитали, что во время пребывания их в Галилее, нет-нет, они еще не в Иерусалиме, они только на пути туда, но Иисус Христос, готовя их, открывает им самое главное. Это происходит не сразу, как мы уже сказали, это происходит после того, как Он преподал им множество уроков. Вот некоторые из них, однажды Он говорил, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. И эта фраза не просто повисла в воздухе. Иисус Христос дает объяснение этому. Христос продемонстрировал свою славу своим ученикам. Он не взял 12 учеников с собой на гору Преображения, он взял трех. Трех, как мы говорили, празднуя этот день совершенно недавно, трех ключевых будущих апостолов. И реакция Петра была, мы помним, он сказал: «Хорошо нам здесь, Господи, сделаем три кущи». Это был еще один урок. Он говорит, Христос, о самом большом благословении, о радости, о том, что наступает время, как раз приближается конец, финиш его служения на этой земле. Именно за тем, зачем он пришел, подходит конец, и он исполнит волю Отца своего. Это большое благословение, это радость. Но реакцию учеников мы прочитали с вами, они весьма опечалились. Это явление должно влиять было на них особым образом. Это потому, что это сверхважное явление, событие во всей истории Вселенной. И я думаю, нам, как последователям Иисуса Христа, живущим в 21-м столетии, нам нужно об этом не просто говорить или думать. Мы должны нести эту благую весть и не просто рассматривать это событие, рассуждая, дискутируя о нем, и говорить, ну это как определенного рода экспонат в музее, на который мы снова и снова приходя смотрим, удивляемся и, отходя, забываем, нет. Его нужно рассматривать и эту благую весть нести. Это великое благо, которое Иисус Христос принес, вечное спасение для всех живущих, но не все это принимают. Как мы уже сказали, это явление должно влиять на наше сознание. Оно должно выверять всю нашу жизнь, направление нашего следования за Господом, наши действия, наше хождение пред Господом, наше отношение друг к другу, наше отношение в семье, на работе, на учебе и вообще. Проблема бывает в том, что мы смотрим на жизнь и делаем оценку всего того, что происходит вокруг нас. И иногда занимаемся самооценкой. Этому сейчас много учат и предлагают курсы на эту тему. Но нам нужно правильно ориентироваться. Нам нужно помнить, что крест Иисуса Христа в нашей жизни играет и должен играть определенную роль, важную роль. Так ли это в нашей жизни? Мы делаем остановки, такие, как сегодня. Мы подходим к столу Господню, протягиваем руки к хлебу, к чаше и сверяем нашу жизнь с тем, что учит Священное, чему учит Священное Писание. В короткий период Иисус Христос возвращается ко кресту. Он снова говорит о страданиях. Он говорил, что от священников он будет страдать, он будет мучиться, его убьют. Но там звучала нота радости «И в третий день воскреснет», а здесь он говорит о чем-то важном. Он говорит, что будет предан в руки человеческие. И об этом сегодня мы рассуждаем. И я думаю, мы рассуждаем часто об этом и говорим не один раз. Он снова и снова говорит им о цели своего прихода. «Сын человеческий», говорит он об этом, можно прочитать в следующей главе, стих 11, глава 18. «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И дальше он приводит притчу о заблудшей овце, сказав эти слова. «Вот причина пришествия моего в этот мир. Вот почему вы со мной 3 с лишним года, хотел он сказать своим ученикам. Ученики не всегда это понимали. Они желали другого. Ну, так как Петр, мы помним, он говорит, «Да не будет этого с тобою, Господи! Разве можешь ты это допустить?» В их сознании для этого, пожалуй, не было места. Сколько места в нашем сознании для креста Иисуса Христа, для важности того, что сделал Христос на Голгофе. Иисус Христос понимал, что то, что произойдет с Ним на Голгофском кресте, это особое событие, это сверхдостижение, если так можно сказать, всемогущего Бога, Отца Его Небесного. Что есть Голгофа сегодня для нас с вами? Мы знаем. Мы понимаем и даем себе отчет, что это важное место. И счастливы те, кому удается в этой жизни съездить туда, в страну Израиль, побывать на этих святых местах, совершить там молитву, представить это, закрыв глаза или с открытыми глазами и открытым сердцем, понять, что происходило в те далекие времена. Голгофа, является ли она стимулом жизни и радости, основанием прочности, уверенности нашей веры или нет? Проявление Господней воли часто выбивает нас из колеи, как мы говорим. Нас много что выбивает из колеи, какие-то события, стрессы. Мы им подвержены переживаниям, реакции людей на наше поведение и так далее. Но когда проявляется воля Господня в нашей жизни, и мы четко ее понимаем, мы понимаем что то, что происходит с нами сейчас, в данный момент, в этом есть воля Божия. И дай Бог, чтобы так было всегда. Что вызывает в нашем сердце это радость или печаль? Как тогда у учеников. Они опечалились. Он говорит им, в третий день воскреснет. Его убьют, но он воскреснет. Первое, то, о чем говорится, затмевает то, о чем звучит в конце. Они не разумели сих слов, пишет евангелист Марк. Они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Может быть, это была причина? Может быть, это является причиной нас, нашей с вами, братья и сестры, когда мы что-то до конца не понимаем, еще раз спросить, вопросить Господа, или боимся, или считаем ненужным, потому что обременяем его. Для учеников в Голгофе был символ мучения, а не символ триумфа. Поэтому, именно поэтому, они упускали главный смысл. Они упускали весть о Голгофе, не производила в них действия. Сегодня важно, чтобы весть о Голгофе производила, друзья дорогие, в нашем сердце особое действие. Несколько позже мы будем читать, мы читаем на страницах Священного Писания, два ученика по дороге в Емаус, когда к ним подходит Христос и застигает их в таком состоянии, вот непонятном каком-то состоянии смятения, печали, и говорит, о чем скорбите, почему так печалитесь? И они объясняют, с нами происходит то же. Мы продолжаем идти с Христом, мы понимаем, подсознание наше говорит нам, что Он с нами, Он нас не покидает. И мы стараемся держаться крепко за Его руку, и действительно это так в жизни, но действия Его не понимаем, а может быть не хотим понимать, и поэтому печалимся. Мы продолжаем измерять нашу жизнь теми стандартами, с которыми мы живем с юности нашей. Нас так научили, и переучиться нам очень трудно, или приобрести какой-то дополнительный опыт, который поможет нам в духовном росте. Что происходит с нами? Мы печалимся. Мы печалимся один день, два, неделю, месяц, потом впадаем в депрессию. Слава Богу, мы выходим из этого состояния. Иисус Христос открывает таинство. Таинство жертвы Христа. Таинство жертвы Мессии, Спасителя. И здесь мы говорим прежде всего, что Христос говорит о Боге воплощенном. Он говорит, что Сын человеческий. Бог воплотился. Говоря о страданиях Христа, мы никогда их не поймем, пока не поймем, кто страдал. Пока не поймем, зачем страдал. Пока не поймем, для кого страдал. Это очень тесно зависит от понимания личности Иисуса Христа. Конечно, говоря о своих страданиях, Он хочет сфокусировать внимание своих учеников на аспекте. Он начинает с этого и говорит им. Мы прочитали, Иисус сказал им, «Сын человеческий». Сын человеческий. Он говорит о личности. Совершенно недавно, в своем признании, утверждении Его, Иисуса Христа, Сыном Божьим, именно так Его называет Петр, Он исповедует Его и говорит, что «Ты Сын Бога Живого». У него не хватило способности в данный момент, когда Христос говорит, что Сын Человеческий будет предан в руки человеческие, не хватило у Петра силы, энергии, наверное, увидеть великолепие Мессии в практическом применении к его жертве. Что это означает? Сын Человеческий будет предан в руки человеческие. Мы уже говорили об этом, и снова хочется повторить. Что мешает нам отвергнуть самого себя? Что мешает на самом деле любовь к самому себе? Она очень сильная. Наше «я» – это самая большая ценность в мире. Если кто-то думает, что самая большая ценность в мире – какие-то алмазы, золото, большие богатства, то это не так. Самая большая ценность – это наше «я». Мы так не думаем, но подсознательно это пропитывает весь наш быт, наше бытие, наша жизнь. Удовольствие наших желаний, оно всегда на самом высоком уровне стремления. Мы стремимся удовлетворить все наши желания и говорим, что мы делаем это в скромности, да, так получается, но, может быть, когда-то надо остановиться и поразмыслить иначе. Мы очень высоко ценим себя и в поддержку этому ищем даже библейские тексты и находим их. И нас подкрепляют в этом психологические высказывания ученых, мужей. И это прекрасно. Иисус говорит то, что произносит. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. При названии Его Сын Божий утрачивается до некоторой степени человеческий аспект Его личности. Пророк Даниил пишет, что в том видении, которое он видел, это 7 глава, мы читаем, «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему». Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Речь идет о Сыне Человеческом. Там не сказано. Даниил не пишет, что это был Сын Божий. Он пишет Сын Человеческий. Мы, читая этот текст, как-то подсознательно сразу не можем понять, как же так на небе, там должны быть небесные ангелы, воинства, все те, кто находятся там, и вдруг речь идет о Сыне Человеческом. Бог ясно говорит уже в Ветхом Завете о спасении своего народа избранного, израильского народа. Решение проблемы греха будет произведено и произведено Бога человеком, Иисусом Христом. Говоря о Сыне Человеческом, как о личности, Иисус Христос не утрачивает своей божественности. Ему дана власть. Мы прочитали с вами «Слава, Царство» и так далее. Ученики, слыша это, могли в своих мыслях, может быть, когда-то им доводилось слышать, когда читалась Тора и когда читались пророки, этот текст, эти слова. В книге «Деяния апостолов» мы читаем в 7 главе, там записана история Стефана, первого живого мученика за имя Иисуса Христа. Он увидел славу Божию и Сына Человеческого, сидящего одесную Бога. Важно, очень важно, что человечество имеет часть на небесах, одесную Отца. В Откровении Иоанн пишет, что он видит среди семи светильников подобного Сыну Человеческому, Альфа и Омега. Сын Человеческий будет предан в руки человеческие, говорит Иисус Христос. И здесь нам помогает увидеть важность происходившего во Вселенной при содействии Бога-человека Иисуса Христа. Что происходит? Бог максимально приблизился к человеку в Иисусе Христе. Бог говорит к нам через Своего Сына, устами Своего Сына Иисуса. Он говорит нам, Он снова и снова открывает нам, что в Сыне Его мы можем прийти к Нему, к Богу. Через страдания Иисуса Христа, вспоминая об этом, снова оценивая это, мы приходим к Господу, мы приходим к Отцу Небесному. Ученики печалились. Они видели Христа и не разумели в Нем Сына Человеческого. Они разумели в Нем большого Учителя, Раввина, великого Чудотворца. И, конечно, после тех слов, которые были даны Петру, что ты сын Бога живого, они понимали, это больше, чем просто учитель. Он сын Божий. И вдруг он говорит, что он сын человеческий. Нам нужно сделать остановку и отметку в жизни нашей. Нам нужно искать, нам нужно видеть славу Иисуса Христа, переполнять свою жизнь и сознание тем, кем Он является для нас с вами в жизни. Иисус Христос, говоря и открывая тайну жертвы Своей, говорит о Боге, который предается в руки людей. Да, это очень странно, может быть, звучит. Мы мало об этом говорим, еще меньше, вероятно, думаем, почему Христос должен был быть предан именно в руки человеческие, а не в руки суда Божьего. Если мы подумаем о значении этой фразы, то нужно быть честными и сказать, что это ненормально. Что-то здесь не так. Это невероятно, потому что Христос слишком велик. Кто из нас, имеющий детей, готов отдать своего ребенка и сказать, что вот ради какой-то идеи, которая поможет человечеству или хотя бы согражданам страны, я готов отдать жертву своего ребенка? Разве только те родители, которые сегодня отправляют своих детей в армию? Ну, может быть, об этом не стоило говорить. Бог отдает своего сына в руки человеческие. Мы читаем в послании к Колоссянам, в той же первой главе, из которой сегодня брат читал передо мной, 17 стих. «Все им стоит». Действительно так. «Все им стоит». Если бы не его рука, человечество практически рассыпалось, как карточный домик распалось бы. И вдруг он отдает себя в зависимость. И вдруг он говорит, что он будет предан в руки эти человеческие. Христос говорит, что он предает себя в эти руки. Трудно нам понять, зачем. Мало того, что он принял облик человеческий и подвергся физическим ограничениям, живя на этой земле, находясь среди людей, переживая все то, что приходилось ему переживать. Зачем, говорим мы? Ведь люди по своей сути, по своему существу, естеству, они богопротивники. Когда он попадает в руки их, этих людей, что они хотят сделать? Они хотят отомстить ему, они хотят, чтобы он страдал, чтобы он мучился. И они стремятся убить его. В этом есть катастрофа человечества. Поэтому в этом заключается вот та самая острота понимания голгофских страданий Иисуса Христа и этих слов. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Люди – хозяева в своем доме. И это правильно. Каждый хозяин в своем доме, в своей семье. И все, что там происходит, мы говорим, мы ответственны за это. И несем ответственность. Сегодня человек говорит, мы покорили космос. Мы управляем силами Вселенной до некоторой степени. Правда, есть стихийные силы такие, когда природа вмешивается и говорит, вот это вам не подвластно. И человек тогда понимает, что он настолько слаб и мал, но не хочет с этим смириться. И поэтому, когда он встречается с Богом, он понимает, что Бог сильнее, что Бог могущественнее. И его желание просто как-то отомстить, наверное, ему. Лучшая иллюстрация этому мы находим в притче, которую Иисус Христос рассказывает в 21 главе. Помните притча о винограднике и виноградарях? Что они говорят? Они говорят, пойдем, убьем, ибо он наследник, и завладеем виноградником. Когда Давид согрешил, когда была определена практически мера наказания его страшного греха, что он избирает? Помните, он говорит, только бы не впасть в руки человеческие. Он готов впасть в руки Божьи и хотел это, потому что это самое страшное. Впасть в руки человеческие. Это звучит серьезно. Об этом мы думаем и размышляем. Сын человеческий предан в руки человеческие. Самое яркое и правильное решение Бога. Петр говорит об этом в своей проповеди. В Деянии апостола он говорит, «Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, вы убили его». Было несколько причин этому, чтобы показать кровожадное лицо человека, И на самом деле все в жизни сводится к двум вопросам. Каким мы видим Бога и каким мы видим человека. Проблема людей – видеть Бога слишком маленького, слишком ручного, такого, который всегда помогает и исполняет волю человеческую, желания людей, но не видеть Его в славе Сына Человеческого. Видеть человека слишком добрым, хорошим, помогающим, стремящимся на помощь. И мы говорим об этом. Но Бог решил на Своем совете отдать Своего Сына, Сына Своего Единородного, Иисуса, Мессию, Иисуса Христа, в руки человеческие, чтобы посмотреть, что же сделают с Ним люди. Как они отнесутся к родному, Единородному Сыну Божьему. Христа распяли не евреи. Если кто-то утверждает, что это были евреи, это неправильное понятие. Его распяли люди. Как сегодня говорят, человек. Об этом говорят, в науке называют человека Homo sapiens. Вот кто распял Христа. Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца, пишет Иоанн в своем послании. Люди ненавидят Бога и хотели бы Его убить, но Бога убить невозможно. И это истина. Проблема не в евреях, проблема не в католиках, проблема не в ком-то еще, проблема в людях, в их естестве, в их сути. Они не любят Бога. И когда Он вдруг оказывается в образе человека, вот тогда они готовы отомстить. Они проявляют самые яркие чувства, если так можно сказать, по отношению к Нему. И произошло самое страшное. Он был предан в эти руки, руки человеческие. И дальше он говорит, и убьют его. Мы говорим, что Бога убить невозможно. Бог не может умереть, Он источник жизни. Это же нонсенс, Бог умирает. Так нельзя говорить, нельзя сказать на самом деле, что, скажем, треугольник это квадрат или круг это квадрат. Нет, мы понимаем, что круг это круг. Уникальность того, о чем мы говорим сегодня, в том, что Бог нашел такую форму, чтобы умереть. Но вопрос почему? Зачем? Для искупления нужна была смерть. У людей не было никого, кто бы мог умереть за всех. Кровь животных уже не удовлетворяла жертвы, которые люди приносили, и Бог не мог уже принимать это. И поэтому Он мог сделать только так, как было сделано. Бог не может умереть, поэтому Он делает эту сверхъестественную форму. Как мы говорим, Бог становится Богочеловеком 100% и Богом также 100%. Человек не делает это человеком, он становится человеком и делает это для царствования, для того, чтобы умереть и воскреснуть, для того, чтобы оправдать верующих в Него. На кресте Голгофы умер Богочеловек. Все остальные формулировки, пожалуй, неверны. Он говорил о смерти, он говорил утвердительно, потому что в смерти его было искупление не только учеников, к которым он обращался в тот момент, но всех последователей, всех поколений. Смерть была нужна, чтобы спасти нас от греха и чтобы мы жили вечной жизнью и имели доступ в небо. В послании к римлянам апостол Павел запишет такие слова. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, мы спасаемся им от гнева». Братья и сестры, сегодня чудесный день, когда мы снова вспоминаем о страданиях Иисуса Христа и понимаем, что эта смерть, она действительно нужна была. И мы счастливы, что Христос умер за нас, что Он снял с нас все грехи, что мы приходим к Нему, что мы принадлежим Ему. Это прекрасно. Он взял все грехи наши на Себя, даже тогда, когда еще мы были грешники и не верили в Него. Он отдает нам часть Своей праведности. И в этом заключается таинство Его голгофской жертвы. В этом есть радость, победа смерти. То, что Бог умер, невероятно, но то, что человек победил смерть, еще более невероятно. Ибо весь он наполнен грехом, человек, и вся его суть пропитана смертью. Однажды Бог определил человеку норму. Не ешь, не пей, не дотрагивайся, не прикасайся. Если нарушишь, смертью умрешь. Брат Владимир говорил тоже об этом, что человек нарушил эту заповедь, первую, которая была дана человеку, и он нарушил. Бог не может быть неправ. В Иисусе Христе есть уникальное решение. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Христос говорит о себе, говорит в определенных чудесных словах той самой проповеди, которую мы уже упоминали. Апостол Павел говорит, что «сего по определенному совету, по предведению Божию». Без ведения Божия это не могло произойти, это был план Божий. И Христос открывает его ученикам. Он говорит, что его взяли руками беззаконных, пригвоздили, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. И в этом наше с вами блаженство, которое не зависит от нашей успешной земной жизни. Грех умирает на кресте, но Бог воскрешает Иисуса Христа, праведника, своего Сына Единородного. И наша уверенность не в святости повседневной и успехе нарастающем нет. Бог, воскресивший Христа, воскресит и нас. Об этом говорит Писание. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею, читаем мы на страницах Священного Писания. Вот почему сегодня, братья и сестры, нам нужно торжествовать. Вот почему сегодня должна уйти всякая печаль из нашей жизни. Мы должны радоваться. Мы должны нести эту благую весть и говорить, что сегодня мы вспоминаем о смерти, о страданиях и, конечно, о светлом воскресении Иисуса Христа. Сегодня нам нужно снова взглянуть на Голгофу. Для этого есть серьезное основание – восхищение Божьим планом спасения. Нам нужно благодарить Его, что Он дал нам часть в этом. Именно жертва Иисуса Христа дает нам силу правильно мыслить. Именно жертва Иисуса Христа дает нам силу правильно жить, правильно принимать решения и оставаться верными нашему Господу Иисусу Христу. Благослови нас в этом, Господь, чтобы сегодня, когда мы будем протягивать наши руки хлебу, в чаше мы еще раз понимали и оценивали вечный Божий план спасения и Голгофскую жертву Иисуса Христа и благодарили Его за это. Аминь.